Здравствуйте. Сегодня вторник, 27 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Число жертв массового убийства в ижевской школе достигло 17 человек. В Удмуртии объявлен трехдневный траур. Мобилизованным для участия в войне в Украине новобранцам предлагается за свой счет обеспечивать себя необходимыми вещами. Агентство НАСА провело первые испытания планетарной защиты от опасных для Земли космических объектов. Также сегодня.
Нужно тоже в Москве очень серьезно не только говорить, что может сделать Путин, но нужно думать о том, что может сделать в ответ нормальный мир.
Каким может быть ответ на возможное применение России ядерного оружия против Украины? Агрессия России против Украины продолжается уже седьмой месяц. Сегодня ракетному обстрелу был подвергнут инфраструктурный объект в Запорожье, разрушен аэропорт в Кривом Роге. А в Удмуртии сегодня первый день трехдневного траура по жертвам массового убийства в школе номер 88 в Ижевске. Мотивы нападавшего окончательно не ясны, сам он застрелился, но известно точно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, и убивать в школу он пришел в майке с ярко выраженной нацистской, подчеркну это, символикой. Это был вынужден признать глава Удмуртской республики Александр Бричалов. Вот что он сказал журналистам сразу после случившегося.
13 погибших на данный момент, 9 из них дети, 23 раненых, и из числа раненых 20 это детей. По самой ситуации нам уже известно имя, как бы его назвать, в общем, человека, который это сделал, Казанцев Артем, житель Ижевска. Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он есть, собственно, такие предположения, что придерживался нацистской идеологии, потому что был в майке с нацистской символикой, в балаклаве. Придя в школу, он застрелил охранника и в итоге застрелился сам. Сейчас следственные органы проводят необходимые мероприятия по месту жительства. Следственные органы сейчас проводят соответствующую экспертизу по очень-очень предварительным данным, что это переделанное оружие с различными какими-то фразами выбитыми, но я воздержусь, пока подождем официальных данных от Следственного комитета. Один охранник был убит непосредственно при входе, второй охранник тоже был убит. Ну, из 13 погибших 9 детей, соответственно, четверо – это взрослые, непосредственно видел, как проходила эвакуация. Ну, 23 человека сейчас в средней тяжести, в тяжелом состоянии. Пока фамилии, имена, вы понимаете, мы называть не можем.
Говорил глава Удмуртской республики Александр Бричалов. На сегодняшний день погибшими в Ижевске числится уже 17 человек. Напомню, что это уже не первая стрельба в школах на территории России и в аннексированном Крыму. 17 октября 2008 года в Керчи 18-летний студент Владислав Росляков в политехническом колледже убил 20 человек. В новейшей истории Европы это крупнейшее по количеству жертв массового убийства в учебном заведении. В мае прошлого года Ильнас Галивиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии в Казани, убив 9 человек. Более 20 пострадали. 20 сентября прошлого года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научно-исследовательского университета. Тогда погибли 6 человек. Участник так называемых «маяковских чтений» Артем Комардин, которого в понедельник вместе с еще двумя активистами Александрой Поповой и Александром Менюковым задержали в Москве, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. После выступления Комардина, Поповой и Менюкова против российской агрессии в Украине на площади Маяковского в Москве их задержали и доставили в полицейский участок. Там всех троих пытали, а Артем Комардин, по словам его адвоката, был изнасилован. В квартире задержанных был проведен обыск. Позже в интернете появилось видео, на котором Комардин, а также еще два молодых человека, Егор Штовба и Николай Дейнека, стоя на коленях, просят прощения за свои слова. Игорь Яковлев, пресс-секретарь партии «Яблоко», с которой сотрудничали Артем Комардин и Александра Попова, выразил возмущение зверствами полицейских.
Два этих человека, они сотрудничают с партией «Яблоко», в частности, они занимались наблюдением на выборах, организовывали наблюдение на выборах в Госдуму в прошлом году. Насколько я могу судить, вот это нападение на квартиру, где они жили с Артемом, связано с его выступлением у памятника Маяковскому и его, на мой взгляд, крайне неудачными стихами. Но жестокость, которой действовали силовики и во время задержания, и все, что мы знаем о том, как было в этом отделе полиции, она, конечно, совершенно ничем не объяснима. Это зверство, и я думаю, что это показательная акция. Это акция запугивания, устрашения, поскольку эти стихии были связаны с темой мобилизации, чувствительной для власти, то власть таким образом хочет показать, что никакая критика не останется без ответа, и критикующих ждет самая жестокая расправа. Об этом же свидетельствуют, например, очень жестокие задержания на протестах в Петербурге, когда людей избивали дубинками, когда их ставили на колени, когда их в невыносимых условиях держали в отделениях полиции. Это все вот звенья одной цепи, так бы я сказал. На мой взгляд, такое демонстративное зверство, то, что Саше показывали это видео, вероятно, рассчитывая, что она об этом расскажет. Видимо, говорит о том, что это было согласовано с руководством, не знаю, с политическим руководством или с руководством или силовых структур, так, чтобы сделать из этого вот какую-то такую акцию запугивания, чтобы они максимально большое количество людей и критиков мобилизации узнали.
Говорил пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев. Адвокат Артема Комардина Леонид Соловьев подчеркивает, что обыск в квартире Комардина был незаконным. Кроме того, врачи отказываются зафиксировать побои и увечья, нанесенные задержанным.
Сотрудники полиции, которые сломали дверь, проводили этот обыск без судебного решения и без соответствующего разрешения от суда, прям сразу, как только они вломились в квартиру, еще я не успел приехать. Они, собственно говоря, избили двоих людей, которые там находились. Это Александр Минюков и, собственно, Артем Комардин. Комардина не просто избили, его избили очень сильно. И это зафиксировала скорая, которая вчера приезжала. Зафиксировали у него ссадины по всему телу, на лице. И такое рассечение над глазом, плюс зафиксировали ему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, плюс сотрудники полиции изнасиловали его гантелей, которая находилась там, и заставили извиняться на камеру перед защитниками Донбасса, да, так называемыми. Вчера ему стало плохо, его госпитализировала скорая, но сегодня я узнал, что больница отказала в госпитализации. В итоге он задержан сейчас у нас на 48 часов, но уже меньше получается, да, уже 38 часов. Задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас он подозреваемый, получается, у нас по делу. А так как обвинение нам не предъявлено и документов нам вчера особо никаких не показали, каких-то подробностей этого я не знаю. По делу он подозреваемый, получается, значит, по статье о возбуждении ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Естественно, будем подавать заявление и так далее, будем, в общем, указывать на то, что такое недопустимо ни в коей мере, но я так думаю, что этого не случится, потому что это уже далеко не первый случай, и каких-то таких вещей, в общем, положительных, да, в Москве добиваться не удалось. Мы планируем сейчас собрать документально по максимуму свидетельств от врачей, документально это подтвердить, и мы, ну, будем подавать заявление, соответственно, на возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников, кто это сделал, потому что как минимум одного мы можем опознать.
Говорил московский адвокат Леонид Соловьев. Вот такие, если можно так выразиться, невоенные новости приходят из России, где объявлена частичная мобилизация на военную службу. При этом тем, кому уже в ближайшее время предстоит отправиться непосредственно на фронт в Украину, рекомендуют самим обеспечивать себя необходимыми вещами. А в интернете сейчас очень популярно видео, на котором женщина-инструктор рекомендует новобранцам приобрести спальные мешки, коврики, медицинские жгуты и даже женские тампоны и прокладки. Государство, по ее словам, предоставляет только униформу, оружие и бронежилеты.
Спальники. Однозначно будете спать, где придется. Плюс туристические коврики или замена, ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военных. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. От срачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите, прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Пулевое ранение прям туда вводите и все. Начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Чуть-чуть вот это. Деньги все равно есть, пусть родственники просите. Где-то что-то, ну покупайте.
Это был фрагмент инструктажа, призванных на военную службу в рамках так называемой частичной мобилизации, которая проходит сейчас в России. Массовые акции против мобилизации продолжаются. Десятки людей вновь вышли на центральную площадь Махачкалы. Но, конечно, куда более массовым, чем акции протеста против мобилизации, стал отъезд из России мужчин призывного возраста. Его символ — это ситуация на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе, где в очереди надо стоять несколько дней, куда вчера был подогнан БТР с российскими военнослужащими и где теперь, как сообщается, даже развернут мобильный мобилизационный пункт. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Распоряжение правительства Грузии о переводе всех пограничных и таможенных пунктов пропуска на усиленный режим несения службы в первую очередь касается контрольно-пропускного пункта Азбеги-Верхний Ларс у северо-осетинского участка российско-грузинской границы. Накануне с российской стороны к границе подошли несколько бронетранспортеров. Управление ФСБ по Северной Осетии позднее объяснило, что дополнительные блокпосты создаваться не будут, а БТРы предназначены для противодействия массе людей, если они попытаются прорваться через границу без оформления документов. Сама по себе такая откровенность, пусть даже местных властей субъекта Российской Федерации, вызывает интерес. Судя по всему, она вызвана чрезвычайной ситуацией, сложившейся у пограничного пункта. После того, как россиянам разрешили переходить грузинскую границу пешком. До того пропускали только транспортные средства. Некоторые предприимчивые россияне покупали велосипеды непосредственно у границы, причем платили по 40-50 тысяч рублей за ветхий велосипед. А после отмены такого ограничения на автотрассе Владикавказ-Казбеги выстроились сразу три очереди. Из грузовых автомашин, легковушек и людей, добирающихся до границы пешком. Причем среди них много семей, родители с детьми идут в длинной очереди волоча за собой чемоданы. И такая картина, широко тиражируемая в местных СМИ, приобретает не просто скандальный, но трагический характер. Сначала граждан России тщательно допрашивают российские пограничники. Кстати, у российского КПП уже развернут мобилизационный пункт. А затем их грузинские коллеги. Грузия, в отличие от некоторых других государств, никаких ограничений на въезд в страну лиц, подлежащих мобилизации, не вводила. Но людям часто отказывают по иной причине. У кого-то заметили литеру Z на машине, у другого георгиевская ленточка. Их сразу разворачивают обратно в Россию. Те, кому все-таки удается перейти границу, едут дальше в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города, где снимают квартиры. Но, судя по высказываниям желающих попасть в Грузию, многие рассчитывают поехать транзитом в Турцию, либо, обладая шенгенской визой, вылететь из грузинских аэропортов в Европу. Тем временем в обществе развернулась дискуссия, надо ли принимать россиян, тем более в таком количестве. Речь уже идет о десятках тысяч граждан России, желающих поселиться в Грузии на длительный период. Оппозиция считает, что они могут якобы стать так называемой «пятой колонной России». Однако конфликтолог Паата Закарешвили уверен, что эти заявления бездоказательны.
Ну, надо аргументировать, это соображение. Это неубедительно лично для меня, что они обязательно пятая колонна, потому что явно видно, что эти люди бегут от властей России, от режима. Они не хотят участвовать в войне, и поэтому очень трудно сопоставить эти факты. С одной стороны, люди убегают от режима, а с другой стороны, считают их людьми режима. Думаю, что они пятая колонна, но если это так, то тогда доказательства. К сожалению, оппозиция, то есть политические партии, которые всегда должны аргументировать свои позиции и убеждаться, у них нет никаких убедительных доводов в этом направлении. У них нет никакого права получить беженцев, право беженцев. Они, то, что они убегают от мобилизации. Мобилизация сам по себе, по закону, не является бедствием. Ни международное право, никто не потребует от Грузии, чтобы мы начали работать с ним как с беженцами. Это исключено, это абсурд.
Заявил Паата Закаришвили в интервью «Радио Свобода». В грузинских СМИ также распространялась информация, что границу вскоре закроют либо власти Грузии, либо самой России, но эти данные пока не подтвердились. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Премия Свобода». Сегодня вторник, 27 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американский космический аппарат «Дарт» в ночь на вторник по московскому времени протаранил 160-метровый в диаметре астероид «Диморф», находящийся в 11 миллионах километров от Земли. Это было первое испытание планетарной защиты от опасных для Земли космических объектов. «Дарт» был запущен в ноябре прошлого года с базы космических сил США «Вандерберг» в Калифорнии. В будущем американское космическое агентство НАСА планирует перенаправлять так космические тела, которые могут столкнуться с Землей. Мой собеседник, научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Сергей, вот эти сообщения об этом проекте, они у меня вызвали воспоминания о фильме «Армагеддон», в котором Брюс Уиллис и вообще международная команда космонавтов спасает мир от астероида, летит туда на шаттлах с пересадкой на МКС. Действительно ли можно это сравнивать вот с тем фильмом?
Ну, сравнивать до некоторой степени можно. На самом деле человечество рассматривает разные варианты борьбы с потенциальной угрозой удара массивного астероида по Земле, в том числе и аналоги того, что было показано в этом фильме, то есть когда какая-то бомба устанавливается на астероид или когда какой-то аппарат с термоядерными бомбами ударяет в него. Это все рассматривалось. Есть разные идеи. Одна из самых простых, которая как раз и была исследована в рамках проекта «Дарт», это кинетический удар, когда просто быстро летящий небольшой искусственный объект ударяет в астероид, из-за чего меняется его орбита. Она меняется немножко, но если это сделать достаточно далеко от Земли, то маленькое изменение его траектории может помочь ему пролететь мимо Земли, грубо говоря. Это как раз и испытывалось. На самом деле астероида там два. Один побольше называется Дидим. Его диаметр около 800 метров. Диморф поменьше, это 160 метров. Диморф обращается вокруг Дидима. И этот объект, аппарат «Дарт», он ударил именно в маленький астероид, чтобы посмотреть, изменится ли его траектория, его орбита вокруг большого астероида. Она должна измениться по подсчетам примерно на 10%. Сейчас, насколько был эффективен удар, насколько изменилась его траектория, будет изучаться с помощью спутников, с помощью наземных телескопов. И через 2 года даже отправится миссия к большому астероиду, куда высадится другой аппарат, который исследует, что-то на самом деле произошло.
А какой корабль доставил вот этот «Дарт» к астероиду?
«Дарт» летел в основном сам. Он оборудован ионными двигателями, так называемыми, которые довольно типичны для, в частности, корректировки орбит спутников. Он очень слабенький, но при этом он может очень долго работать с небольшим запасом, в данном случае в качестве топлива, в качестве рабочего тела используется газ, скорее всего, ксенон. И поэтому он может потихоньку, но очень долго разгоняться. Поэтому для маленьких объектов такой двигатель вполне достаточен, а «Дарт» стартовал чуть меньше года назад, в прошлом ноябре, то есть он год летел к месту своего столкновения.
А какова вообще вероятность, что по Земле ударит крупный метеорит? Ну, мы все знаем про Тунгусский метеорит, от него были последствия, Вселенная, она громадная, и кажется, что, в общем, такие объекты должны время от времени попадать по Земле.
Про Тунгусский метеорит, кстати, мы до конца не знаем, что это было, потому что, несмотря на достаточно крупный кратер или даже несколько кратеров в районе его падения, никаких следов породы самого метеорита так найдено и не было, поэтому по этому поводу идут разные разговоры. Но в целом вероятность, скажем так, не нулевая. В истории планеты столкновения большие были, мы это знаем по очень крупным кратерам. Большой вероятностью одной из таких столкновений стало причиной, в частности, вымирания динозавров, потому что последовало существенное изменение климата. Поэтому вероятность такая есть. В целом Земля отслеживает потенциально опасные объекты, но далеко их отслеживать нельзя, хотя они могут быть крупные для Земли, достаточно крупные, чтобы вызвать большую катастрофу, но они слишком маленькие, чтобы их можно было хорошо наблюдать издалека. Вероятность есть, она оценивается как не очень высокая, но даже не очень высокая вероятность не означает, что это не случится однажды. Поэтому какие-то способы с этим бороться, хорошо иметь про запас. И, в частности, вот эта миссия DART, это пока что не готовый способ. Такой маленький аппарат, как DART, он весил всего 600 килограмм, вряд ли способен отклонить крупный астероид. Но сама техническая возможность использования такого метода кинетического удара, она изучается, и это хорошо.
Моим собеседником был научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. И пока ученые испытывают защиту от внешних угроз для человеческой цивилизации, внутреннюю угрозу, угроза ядерного конфликта, вырисовывается все более отчетливо. Тема возможного применения ядерного оружия, загнанным в угол Владимиром Путиным, обсуждается сейчас очень активно, обсуждается и возможная реакция на такой шаг. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который взял на себя, судя по всему, обязанность в гипертрофированной, правда, иногда вызывающей смех форме, формулировать в своем телеграм-канале позицию Кремля, написал, что Запад, возможное применение ядерного оружия России, как он выразился, проглотит. Представители США и стран НАТО не раз обещали решительный ответ с катастрофическими для России последствиями. Правда, никакой конкретики в этих заявлениях не было. В любом случае, подчеркивает бывший глава информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель, у стран Запада должен быть совершенно четкий план, как отвечать на ядерную угрозу и возможный ядерный удар со стороны России.
С точки зрения рационального подхода, с точки зрения вообще мира, и то мира только в Украине, в России, вообще всего мира. Все это припоминает, помню, такой известный фильм Чарли Чаплина «Диктатор», когда вот этот диктатор играл таким шариком в форме глобуса, да? Это все чуть-чуть и совсем много похоже на это. Речь идет о том, что с точки зрения, снова, интересов России, с точки зрения абсолютного ответа, который, я думаю, там было сказано, что господин Салливан говорил, что США такое передал очень сильное предупреждение, что может произойти, если Россия бы использовала в каком-нибудь любом качестве ядерным оружием. Я, как понимаю, такие предупреждения были тоже переданы другими странами, включая ядерные страны НАТО. И здесь не может быть сомнений, речь не идет ли только о потенциальном полной сумасшедшим, самоубийственным, в принципе, так можно сказать, потенциальным атаке, используя вообще каком-нибудь на страны НАТО, но даже тоже атаки на Украину. Здесь это бы означало, что главный человек в Кремле абсолютно не считается с ничем и готов просто начать путь, который окончит только катастрофой. Для всех, но прежде всего для России. И здесь я согласен с теми, которые опасаются, берут это серьезно, просто потому, что с каждой недели есть побольше и больше сомнений о том, какая остается, если так можно сказать, связь Путина с реальным миром. У меня даже впечатление, он даже не имеет полного сознания, что происходит с самой Россией, не говоря про международное общество. И здесь что можно еще добавить? В конце концов, НАТО остается организацией коллективной обороны, которая имеет в своем арсенале и обыкновенное, и ядерное оружие. Ядерное оружие, так, если говорим про НАТО, есть тоже доктрина, есть политика, есть направленные консультации, но в основном это, конечно, страны, которые обладают этим ядерным оружием, которые принадлежат последние слова. Поэтому вот позиция США в этом очень важна, тоже в Великобритании и Франции. Я думаю, что эксперты правильно, если говорят о потенциальной возможности, если было использовано, есть ядерное оружие такого и другого сорта в Украине, на ударах, которые могли бы нас нанести обыкновенным оружием, но все-таки очень сильным на российской цели. Значит, Россия бы перешла какой-то Рубикон, потому что такому оружию никто не использовал от 45-го года. И это не вопрос только того, что думает НАТО, но это думает весь мир, включая, например, Китай и другие страны. Это бы поменяло в огромной степени даже то, что происходит сегодня. Также, что можно еще добавить? Все, как бы сказать, в уме этого человека, который не понимает мира, не понимает интересов своей страны и абсолютно не считается с какими-то советами, которые, наверное, он получает. Потому что я не могу поверить, что, например, российские военные готовы пойти на такое решение, которое бы принесло катастрофические, да, последствия, включая для российских военных. Нормальный мир вообще не занимается спекуляцией. Знаете, ядерное оружие, оно, ну, так получилось, оно было сделано, оно существует. Но никто, исключая военных, не думает о нем как о каком-то инструменте, чтобы поменять динамики, например, в какой-то битве или военной обстановке, такая, которая, например, Россия, очевидно, проигрывает эту войну в Украине. Оно существует, но прежде всего для того, чтобы, так бы сказать, защищать доктрину сдерживания. Да? И никто не готов, не намерен нападать на Россию. Это полный бред. Но если кто-то хочет придумать такой телевизионный спектакль, псевдореферендум, только потому, чтобы иметь какой-то претекст, что вот теперь это территория России, никто в мире на это как бы не пойдет, не покупит такой нарратив. И это очень важно, потому что, может, еще полгода тому назад не все понимали, как себя ведет Путин. Сегодня это все поменялось. Есть полная детерминация, и я думаю, что здесь нужно тоже в Москве очень серьезно не только говорить, что может сделать Путин, но нужно думать о том, что может сделать в ответ нормальный мир.
Это было мнение бывшего главы информационного бюро НАТО в России Роберта Пшеля. А завершу сегодняшний выпуск репликой политического обозревателя Украинской службы радио «Свобода» Виталия Портникова. Он говорит от имени украинцев, которым сейчас непосредственно угрожает ядерной бомбой человек, сидящий в Кремле.
В моем подъезде инструкция о том, что должны украинские граждане делать в случае ядерной или химической атаки. Мировые медиа обсуждают, действительно ли Владимир Путин готов применить ядерное оружие против Украины. Так называемая специальная операция, которую Путин начал в феврале, перешла на новый этап. Этап, когда мы говорим о возможности гибели и трагедии уже для миллионов людей, о возможности ядерной катастрофы.
Это была реплика политического обозревателя Украинской службы «Радио Свобода» Виталия Портникова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».